Опять следующее письмо. Относительно монастырей, я полагаю, что время их кончено, что они истлели нравственно и уже уничтожились сами в себе. Вам известен отеческий путь, состоящий в духовном подвиге, основанном на телесном подвиге в разуме. Смотрите, вот очень коротко святитель Игнатий излагает суть этого подвига. Это духовный подвиг, основанный, вот он, духовный подвиг, основанный на телесном подвиге в разуме. То есть в основании вот этих всех подвигов лежат и телесные труды. Без телесных трудов не может человек совершить вот этого духовного подвига. И вот тот телесный подвиг, который заключается в ущемлении плоти в виде постов, в виде поклонов, в виде лишения всяких земных особых таких благ, приятностей и прочее, он говорит, ну разумный, разумный, нельзя сломать свою плоть. Это и шаг, на котором нужно доехать до Царства Небесного. Мы как это все делаем? Или мы ломаем, потом теряем силы, теряем надежду и бросаем все. Или мы послабляем себе во всем. Послабляем, не можем разумное ограничение себе применить такое, чтобы извлекать духовную пользу. Чтобы это шло как средство борьбы со страстями. Чтобы, оканчивая пост, который вот сейчас должен начаться, мы бы не становились псами, которых долго держали на цепи, и теперь они сорвались. Вот как это сделать? По окончании поста ни одной страсти не дать снова волю восстать, подняться, оболванить нас опять. И чтобы действительно, как пес, пока все помойки не обежит, он не возвращается назад во двор. Но мы вот так во все страсти мы впадаем. И вот я помню, сколько людей, сколько знакомых вот выражают вот такое страшное мнение. Когда же, наконец, кончатся эти святки? Когда же они кончатся после Пасхи? Почему? Ну, как радостные дни. Пасха, говорит, устал уже, говорит, не могу, обожрался, опился, в удовлетворении там в семейных делах уже весь тоже сломался там, и все остальное, и веселье тут, и телевизор, и все. Вот думаю, а зачем надо было поститься вообще? Зачем, для чего? Чтобы усиленно снова вспыхнули, что ли, эти страсти? Вот так же получается. Дьявол смеется просто над нами. Весь пост, он нам помогает поститься, потому что он знает, что он потом возьмет реванш. Не надо жесткого такого поста, не надо такого жесткого поста, чтобы потом чокнуться вообще и снова бегать, как собака, там хватать вот этого всего алчно. Нужен разумный, умеренный, равномерный пост, говорит святитель Игнатий. Так, чтобы это и чувствовалось как натяг определенный, натяг для организма, для тела, но чтобы это не лишало возможности, вот это жесткое воздержание не лишало возможности потом ровно, спокойно выходить из поста, без алчности. От каждого поста должна быть польза. После каждого поста человек должен выходить с маленькой, но победой, с маленьким продвижением вперед. А мы все, что в пост приобретали, мы потом не только теряем, мы становимся хуже, чем были до поста. Это же абсолютно какой-то абсурд вообще. И тем не менее, вот так все есть. Из года в год, 4 раза в год постимся, и только хуже и хуже становится. Ну, где выход-то, в конце концов? Ну, вот нам же кто-то должен объяснять. Вот у нас в приходе, когда стали понимать, что ну, нет здоровых людей, ну, немощные все. Немощные, нельзя людей по уставу заставлять поститься. Нас еще косились, говорили, пост отменяете. Да не отменяем, успокойтесь вы. Но человек не должен умирать в пост, человек не должен в больницу попадать в пост, человек не должен прекращать выполнять свои социальные, семейные, производственные обязанности. Он не должен засыпать на работе за рулем, он не должен падать с 6-го этажа, если работает на стройке. Он должен выполнять свои обязанности. Дайте ему возможность разумно поститься, так, чтобы он и чувствовал напряг, но чтобы его это не ломало. Потому что главный результат поста – это духовные перемены, сокрушение духа. Вот это только и привлекает Бога. Сердце сокрушенное, смиренное, не жесткий пост. Святитель Игнатий говорит, что строгие подвиги телесные, они более вредны, чем полезны. Вот он сам, имея немощное тело, он сам был больной с юности, он оставил вот этот драгоценный опыт и нам, больным, немощным, хилым для вот этих наших последних времен, чтобы не перегибали палку. Итак, вам известен отеческий опыт, состоящий в духовном подвиге в первую очередь, то есть, еще раз повторяю, это главная борьба со страстями, основанном на телесном подвиге в разуме. Опять же, вам известно монашество русское. Укажите на людей, проходящих этот подвиг правильно. Их нет. Их нет. Ну, не страшно слышать вот это все. Вот я читал, и просто меня это вообще шокировало. У меня даже настроение, я помню, испортилось. Я думаю, ну все, вот она правда. И эту правду знать никто не хочет. Принимать ее современные архипастыри и пастыри не хотят. Они возражают, они возмущаются. Они говорят, в 19-м все было правильно. Правильно все было. Зачем они так говорят? Затем, что они сейчас продолжают традицию 19 века. Если они признают, что в 19-м было уже все плохо, им надо признать, что то, что они сейчас делают, это тоже плохо. А кто это согласится-то? Кто с этим согласится? Признать свою деятельность целой епархии, целой русской православной церкви, каждого прихода, что это неправильно. Да это же кошмар, это же представить невозможно. Кто себе такой приговор вынесет? Существует по некоторым монастырям телесный подвиг. Вот самый такой для меня сложный момент. Существует по некоторым монастырям телесный подвиг. Он же сказал, должен телесный подвиг быть в разуме, да? А тут подчеркивает, и именно телесного подвига держится. И то более на показ людям. И дальше вот самое страшное. Отец Макарий Оптинский решительно отвергал умное делание, называл его причиной прелести и преподавал одно телесное исполнение заповедей. Вот фраза как бы такая обличительная, очень болезненная. Тем не менее, церковь причислила Макария преподобного Оптинского к лику святых. Значит, мы здесь должны понимать этот вопрос особенно. Вот тогда, когда нет действительных духоносных старцев, когда уже не осталось вот таких настоящих делателей внутренней аскетической вот этой работы, и знающих ее, досконально знающих ее, как это знал святитель Игнатий, когда Духом Святым ему было открыто это, а в теории он это изучил еще в юные годы. В юные годы изучил в теории по творениям святых отцов. Доступность к творениям отцов у него была. Родители были обеспеченные люди, библиотека была. И ему не запрещали это читать. И он почему так активно читал? Потому что у него были особенные обстоятельства в семье. Папа был до такой степени суровый человек, что дисциплина была жесточайшая. Няньки и эти контролеры, они были так настроены отцом, чтобы никакой шалости не позволять детям. И наказывать при любом отклонении от правил, установленных отцом. И вот не имея рядом такого человека живого, которому бы можно было излить свое сердце, свою душу, как он говорит. Представляете, вот он вот в детские годы, в юности, он был первый старший из всех. Остальные, вот под таким давлением родительским, под давлением отца, мать тоже боялась отца. По временам только иногда проявляла какое-то снисхождение и ласку, но боялась. Отец считал, что этим он только испортит детей. Он хотел детей воспитать так, чтобы это были настоящие железные такие русские люди, которые могли бы Россию вести дальше. Дальше по пути расцвета и процветания. Ну, вот такой вот у него был взгляд. А духовная сторона как бы вообще ни при чем, он сам был слабой веры человек. В результате, находясь под таким давлением и читая святых отцов, не имея кому излить вот эту свою боль души, переживания души, свои какие-то впечатления от прочтения, от этих всех проблем, от нравственной обстановки и прочего, он кому ее изливал, душу? Видите как? Вот так Господь через невероятные обстоятельства воспитал вот этого великого святого, который нам оставил свои великие труды. Очень точно и четко и постоянно святитель Игнатий говорит о главных вещах в духовной жизни. Страх Божий, сокрушение сердца, нищета духа. Вот это, он говорит, начало покаяния, это основа покаяния. Этого нет, покаяния нет. Покаяния нет, никакой молитвы не будет, спасения никакого не будет. Борьба со страстями необыкновенно полезна, она более всего приводит к нищете духа. Постоянно вот это вот уклон в этом направлении. То есть он в своих трудах изложил то начало, те основы, с которых, если мы начнем, есть вероятность правильно пойти. Не начнем с этого, мы обязательно вляпаемся. Пройти вслепую по болоту, по которому я никогда не ходил, в котором еще толкают то в бок, то в спину определенные друзья, тут все. Ну просто невозможно. Нужен поводырь. Поводыря живого рядом не бывает, а читая творение, не понимаем или соблазняемся. Итак, но святой Исаак Сирин говорит, что телесное делание без душевного, сосцы сухие и ложесна бесплодные. Это видно на воспитанниках Оптиной пустыни. То есть вот его личный взгляд от пребывания там в Оптиной пустыне, а потом и бегство оттуда по определенным обстоятельствам, оно ему, видимо, все-таки давало право видеть на практике это все. И тем не менее, то есть те отцы, которые к лику святых причислены, мы это не оспариваем, и святитель Игнатий, я думаю, не стал бы никогда этому противоречить, при том, что вокруг уже не было тех, кто знали это дело в деталях, в тонкостях, с самых первых разов, вплоть до верхов. Почему? Потому что тот может говорить о внутреннем делании основательно и другому человеку объяснять и поправлять его, кто сам проходил этим путем. Вот он почему так пишет это все точно, святитель Игнатий, и делает акцент на самых важных вещах, потому что сам проходил лично вот этой страшной дорогой. И встречал тех, кто запутался, заблудился и впал в какие-то страшные бедствия. Итак, более телесный подвиг предлагался в Оптиной пустыне. Хотя и этим трудом достигали люди результатов, достигали результатов. Например, почему, например, дело в Оптиной пустыне, оно не пошло дальше? Почему оно не развелось дальше? Потому что оно держалось на отдельных дарованиях отдельных личностей. Вот в чем особенность оптинских старцев того времени. Значит, они имели духовные дарования, дары Святого Духа. Они могли вести хотя бы вот этим телесным путем тех, кто был еще к этому способен. Но этот опыт передать, приобретение личных дарований благодати Святого Духа невозможно. Потому что это дарования. Дарования даются тогда, когда уже ничего не остается вокруг. И кого-то все равно Господь выбирает из нас худых и немощных, чтобы дать хотя бы какие-то способности для выполнения этой функции пастырской. Туда недаром народ валил со всей России, потому что уже вокруг просто никого не было. Просто никого не было. А вот святитель Игнатий, он в другом виде представил это, в виде объяснения точного, конкретного и досконального, чего не оставили за собой оптинские старцы. Вот в этом их очень серьезная разница. Святитель Игнатий смог теоретически изложить этот путь, обосновать его со ссылками на святых отцов и вкладывая туда свой вот этот тяжелейший, горький личный опыт. Поэтому мы сегодня этим наследием пользоваться можем, наследием святителя Игнатия. А наследием оптинских старцев мы не сможем воспользоваться, потому что рядом с нами нет такого же духоносного наставника, как были оптинские старцы. Вот в этом, на мой взгляд, и вся проблема. Потому святитель Игнатий говорит с горечью, что то, что они делали, это больше телесный подвиг, основанный на их личном опыте, на личном их подвиге. Но смотрите, дальше уже хвалит святитель Игнатий старца Макария. Но отец Макарий в наше время был лучшим наставником монашеств. Видите как? То есть он признает его лучшим наставником из всех тех, которые вообще в то время оставались. При том, что этот лучший больше руководствовался телесными подвигами, а не духовными подвигами. Телесный подвиг опасен тогда, когда он проходит его человек неразумно, без правильного руководства и без основания для духовного подвига. Вот сам святитель Игнатий приводит такие примеры, в жизнеописании они есть, когда его подвергали таким телесным подвигам, которые были для него непосильны. Это привело его к сложнейшим обострениям здоровья, к сложнейшим заболеваниям, после которых он буквально между жизнью и смертью оставался и даже не знал, выживет или не выживет. Вот он вот на этих своих горьких опытах он и делает такой вывод, что попытка достигнуть духовного через очень жесткие телесные подвиги, она опасна, во всех отношениях опасна. И духовно можно повредиться, и телесно можно повредиться так, как потом, чтобы потом не восстановиться. Причем сами вот эти отцы, которые предлагали этот телесный подвиг, они были крепкого телосложения, они были здоровы от природы. Поэтому рядом с ними могли спасаться тоже такие, как они, люди, тоже крепкого телосложения. А кто будет с хилыми заниматься, такими, как мы сейчас? Итак, ну, отец Макарий в наше время был лучшим наставником монашества, действовал по своим понятиям с целью угождения Богу и пользы ближним при значительном самоотвержении. То есть он оценивает в нем его этот подвиг, его эти личные труды и его этот опыт, все-таки который он передавал его современникам, но этот опыт могли воспринять только некоторые, сходные с ним по состоянию тела и по состоянию душ. Вот святитель Игнатий выгодно отличается в том или тем, что его опыт может быть воспринят и немощными, И не в 19 веке, а даже в 21 веке. Если бы кто-то захотел, вот это снисходительное отношение к нашим немощам при главном упоре на духовную работу, на борьбу со страстями. Тело немощное и в болезнях, оно уже сокрушено, его не надо больше сокрушать. Сокрушенное тело и так вызывает, естественно, сокрушение духа, но при условии правильной духовной борьбы со своими страстями. Вот как. Если бы, как вы говорите, и решились восстановить монашество, то нет орудий для восстановления. Итак, игумен, который ему пишет, он говорит, так мы же еще можем как-то попытаться восстановить. Вот мы понимаем, что монашество загибается. Но надо же приложить усилия, чтобы восстановить это монашество. И он переживает о том, что это же, ну, монашество – это соль. Откуда берутся епископы? Из монастырей, это архимандриты. Архимандриты берутся монахи, потом иеромонахи, потом игумены, потом архимандриты. То есть это практически опыт прохождения монашеской жизни долгими годами или даже десятилетиями. И потом архимандритов уже рукополагают в епископы. То есть это руководители епархий. И вот если у него есть такой правильный свой личный духовный опыт монашеской жизни, борьбы со страстями, опыт покаяния и молитвы, то это будет настоящий архипастырь. Но если в монастырях нет этого навыка, этой борьбы, то откуда возьмутся настоящие архиереи? И вообще откуда возьмется опыт духовной жизни для мирян, если в монастырях его не осталось? То есть они понимали, что если вырубить монастыри вот так, как они вырубились уже, то дальше уже осолять некому народ, некому. Пастыри мирские, они еще дальше, десятки раз дальше, чем вот монахи, которые специально для этого пошли в монастыри. Мирской батюшка имеет семью и детей, и строительство храма, там, и все прочее, и житейские проблемы, и все остальное. Когда ему духовной этой работой заниматься? Всегда надеялись на монастыри. Теперь они вырублены. И вот он говорит, интересно, может быть, надо восстановить? Святитель Игнатий отвечает, нет орудий для восстановления. Нет монахов, восклицательный знак, а актер ничего не сделает. Дух времени таков, что скорее должно ожидать окончательных ударов, а не восстановления. Спасающий да спасает свою душу, прежде всего, сказали отцы. Итак, тот, кто думает заниматься спасением других, должен прежде всего заботиться о спасении своим собственным. В следующем письме, которое читать уже некогда, он говорит так, что есть умники, которые еще хотят поднять монашество, но поскольку они сами не знают суть монашества, то они сделают только хуже. Видите как? Вот сегодня, кто бы ни брался поднять, попробовать церковь на ее должный уровень, земную церковь, ничего не добьется, если он сам не встал на этот путь, не прошел его, или если он там одиночка там, или еще кто-то. Это невозможно. В 19 веке святитель Игнатий сказал, что уже нет той силы в церкви, которая могла бы восстановить церковь. Ну вот оно и пришло, 20 век потому и пришел.